«Громкая вспышка?»
«Я не то хотел сказать. Я хотел сказать, что хлопок был громкий».
«Говоришь, хлопок?» — вмешался Моррис. «А ты сможешь поподробнее описать, что это был за звук?»
«Не знаю. Просто громкий», — дополнил я. Они все смотрели на меня так, будто я им еще сейчас что-то скажу. В наступившей тишине слышались ритмичные щелчки. Миссис Барбур, нагнув голову, потихоньку проверяла почту на своем BlackBerry. Моррис прокашлялся.
«А запах?»
«То есть?»
«Ты никакого странного запаха не почувствовал перед взрывом?»
«Нет, вроде нет».
«Совсем никакого? Уверен?»
Пока шел допрос, одно и то же, по кругу. Иногда они слегка меняли вопросы, чтобы сбить меня с толку, а иногда подбрасывали новые. Я крепился и стоически ждал, когда же они доберутся до картины. Придется просто признать все как есть и смириться с наказанием. Уж не важно каким, но наверняка внушительным, раз уж я вот-вот перейду под опеку государства. Пару раз я так напугался, что чуть все не выболтал. Но чем больше вопросов они задавали... Где я был, когда получил удар по голове? Видел ли я кого-то, говорил ли с кем-то, пока спускался вниз? Тем яснее становилось. Они вообще не знают, что со мной было. Ни в каком я был зале, когда взорвалась бомба, ни как я выбрался из здания. У них был план здания, но комнаты на нем были пронумерованы, а не подписаны. Галерея 19А и галерея 19Б, лабиринты из букв и цифр до числа 27.
«Ты был здесь, когда раздался первый взрыв?» — спросил Рэй, тыча в план. «Или здесь?»
«Не знаю».
«Подумай, не спеши».
«Я не знаю», — повторил я немного истерично. Схема выглядела как-то путанно, компьютерно, будто рисунок из видеоигры или реконструкция гитлеровского бункера, которую я как-то видел на канале «История». Я в ней, если честно, ничего не понимал, да и помнил музей совсем по-другому. Он ткнул в другое место.
«Вот этот квадрат», — сказал он. «Вот здесь были картины. Понимаю, все комнаты похожи друг на друга, но, может, ты помнишь, как далеко ты был от этого места?»
Я с отчаянием глядел на схему и ничего не отвечал. Отчасти план казался мне таким незнакомым, потому что на нем была изображена та часть здания, где нашли тело мамы, очень далеко от того места, где я был, когда взорвалась бомба. Хоть это я понял гораздо позже.
«И ты никого не видел, когда выходил?» — ободряюще повторил Моррис то, что я им уже и так сказал.
Я покачал головой.
«И ничего не помнишь?»
«Ну, помню накрытые трупы. Оборудование везде валялось».
«И с места взрыва никто не уходил? Не входил?»
«Я никого не видел», — упрямо повторил я. «Это мы уже проходили».
«И ты не видел ни спасателей, ни пожарных?»
«Нет».
«Тогда, похоже, мы установили, что как раз, когда ты очнулся, им велели покинуть здание. Выходит, с момента взрыва прошло где-то от 40 минут до полутора часов. Как думаешь, похоже на правду?»
Я вяло пожал плечами.
«Это да или нет?»
Глядя в пол. «Не знаю».
«Что не знаешь?»
«Не знаю», — снова сказал я, и наступила такая затяжная и неуютная тишина, что я даже боялся, вот-вот разревусь.
«А второй взрыв ты слышал?» «Простите, что перебиваю», — сказал мистер Биман, — «но это действительно так необходимо».
Задававший мне вопросы, Рэй обернулся к нему.
«Что, простите?» «Мне не слишком ясно, зачем заставлять его снова все это переживать».
Моррис сказал старательно нейтральным тоном.
«Мы расследуем преступление. Наша работа — выяснить, что там произошло». «Да, но есть же у вас какие-то другие способы для таких проверок. Я-то думал, что там везде все утыкано камерами». «Само собой», — ответил Рэй довольно нелюбезно. «Только вот через пыль и дым камеры смотреть не умеют. Или если их взрывом к потолку развернуло». «Так, ладно», — сказал он, со вздохом откидываясь обратно. «Ты говорил про дым. Пахло дымом или ты его видел?»
Я кивнул.
«Пахло или видел?»
«И то, и другое».
«А как думаешь, с какой стороны шел дым?»
Я хотел было снова сказать, что не знаю, но мистер Биман еще не все сказал, что хотел.
«Прошу прощения, но в таком случае я никак не пойму, в чем смысл камер наблюдения, если они не срабатывают в экстренных ситуациях», — произнес он, обращаясь в целом ко всем присутствующим. «В наш-то век технологий, в месте, где столько шедевров...»
Рэй резко вскинул голову, будто хотел огрызнуться, но, стоявший в углу, Моррис поднял руку и ответил.
«Мальчик — важный свидетель. Система наблюдения не рассчитана на подобные происшествия. А теперь, простите, сэр, но если вы и дальше будете своими комментариями прерывать беседу, нам придется попросить вас выйти. Я здесь, чтобы защищать права этого ребенка. Задавать вопросы — мое право. Только если вам кажется, что они причиняют вред». «Надо же, это мне и показалось».
Услышав это, Рэй крутнулся на стуле.
«Сэр, если вы и дальше будете препятствовать нашей работе, — сказал он, — вам придется покинуть комнату». «У меня нет намерений вам препятствовать», — сказал мистер Биман после напряженной паузы. «Уверяю вас, у меня и в мыслях такого не было. Давайте, продолжайте, пожалуйста».
Он раздраженно махнул рукой.
«Разве смогу я вас остановить?»
И снова потянулись вопросы. Откуда шел дым? Какого цвета была вспышка? Кто входил и выходил из галереи непосредственно перед взрывом? Не заметил ли я чего необычного до или после взрыва? Ну, хоть что-то. Они показывали мне фотографии. Невинные отпускные лица. Я никого не узнал. Паспортные снимки азиатских туристов и пожилых людей. Матери и прыщавые подростки улыбаются себе на голубом студийном фоне. Обычные, незапоминающиеся лица, от которых в то же время так и тянуло горем. Потом мы опять вернулись к плану.
«Может, я попробую, ну, еще разочек, показать на схеме, где я был. Здесь или здесь? А может, здесь?»
«Не помню», — повторял и повторял я, отчасти потому, что и впрямь мало что помнил. Отчасти потому, что был напуган и только и ждал, когда же этот разговор закончится. И еще потому, что в комнате стояла ощутимая атмосфера беспокойства, нетерпения. Похоже, остальные взрослые уже решили про себя, что ничего я не знаю, и потому надо бы от меня отстать. И вдруг, не успел я и опомниться, все, конец.
«Тео», —
сказал Рэй, встав и опустив свою мясистую лапу мне на плечо.
«Спасибо тебе, дружище, за то, что согласился нам помочь».
«Да ладно», — сказал я, растерявшись от того, как резко все закончилось.
«Я правда понимаю, как тебе было тяжело. Про такое никому вспоминать неохота. Но, понимаешь...»
— он растопырил пальцы рамочкой.
«Мы сейчас собираем воедино куски головоломки. Пытаемся понять, что же там произошло. И может статься, как раз у тебя есть такие части этой головоломки, которых ни у кого больше нет. Ты правда нам очень помог, разрешив с тобой пообщаться». «Если ты вдруг вспомнишь что-то еще», —
сказал Моррис, протягивая мне свою карточку, которую на лету перехватила миссис Барбур и сунула к себе в сумочку.
«Позвони нам, ладно? Вы ведь ему скажете позвонить нам, мисс?» — обратился он к миссис Барбур. «Если он вдруг что-то еще нам захочет сказать. Там рабочий номер, но...»
Он вытащил ручку из кармана.
«Можно мне карту на секундочку?»
Миссис Барбур молча открыла сумочку, вытащила карточку и отдала ему.
«Так, так...»
Он щелкнул ручкой и нацарапал на обратной стороне номер телефона.
«Это мой мобильный. Для меня можно оставить сообщение в конторе. Но если не дозвонишься вдруг, звони на мобильный. Договорились?»
Пока все толклись у выхода, ко мне подплыла миссис Свонсон и так по-свойски приобняла за плечи.
«Привет», — доверительно сказала она, будто я был ее лучшим в мире другом. «Ну, как жизнь?»
Я отвел глаза, скорчил гримаску, ничего вроде. Она погладила меня по руке, как любимого котика.
«Ну и славно. Знаю, тебе нелегко пришлось. Не хочешь зайти ко мне в кабинет на пару минут?»
Я беспокойно оглянулся на психолога Дэйва, который мельтешил на заднем плане. За ним торчал Энрике, уперев руки в боки, с выжидающей полуулыбкой на лице.
«Пожалуйста», — сказал я, похоже, с заметным отчаянием в голосе. «Мне нужно вернуться на урок».
Она сжала мою руку и, это я заметил, бросила взгляд на Дэйва с Энрике.
«Конечно», — сказала она. «Какой у тебя сейчас предмет? Я тебя отведу».